Братья и сестры, вот мы сегодня с вами начинаем первое занятие из 8 занятий, которое называется «Как читать Библию так, чтобы понимать ее?» Или «Чтобы видеть ее ценность?» Или «Как читать Библию так, чтобы нам более глубоко открывался ее смысл?» Я немножко переживаю, потому что этот материал я не раз и не два говорил на библейских курсах герменевтики, у нас в Ейске на трехдневных семинарах проповедников. Но мне кажется, я ни разу этот курс не рассказывал в церкви. Хотя не раз мне говорили, что, ну, немножко несправедливо, что на семинарах братьев учат, а сестры, которые тоже часто должны детям что-то говорить, или даже для своего собственного назидания должны уметь читать Библию, этой информации лишены. Я немножко переживаю, потому что я переработал этот курс, чтобы он был похож, ну, понятен для, именно для церкви, для подростков, для детей, для молодежи, для сестер и для братьев. Ну а почему переживаю? Потому что не знаю, как это будет воспринято, это с одной стороны. С другой стороны, может быть, кто-то это уже все знает давным-давно и скажет, ну зачем мы пришли, один лишний день, неделю стали тратить на то, что, в общем-то, уже давно знаем. Тем не менее, друзья, давайте мы попробуем. Я буду говорить на основании слайдов, я подготовил слайды. Вы можете ничего не записывать. Почему? Потому что я приготовил, друзья, вот такие папочки каждому из вас, точнее не каждому из вас, но большинству, на семью. Все слайды, которые буду показывать, они в этой папочке находятся, есть. И плюс еще здесь есть урок, который тоже мы, надеюсь, что сегодня успеем. Сегодня мы должны с вами поговорить о введении к этому курсу. Введение будет состоять из 8 пунктов. И потом поговорим уже о конкретной практической работе. В конце будет дано домашнее задание на одну неделю. Они здесь, эти домашние задания тоже прописаны. И эффективность данного курса, друзья, будет выше, если вы будете выполнять домашнее задание. Если вы порассчитываете на свою память, на то, что вам все понятно, и поэтому домашнее задание можно не выполнять, в общем, друзья, эффективность, она будет стремиться к нулю. И поэтому, ну, наверное, все-таки лучше выполнять домашнее задание. Итак, друзья, как читать Библию? Казалось бы, очень простой вопрос. Мы все читаем Библию, для нас всех Библия является путеводителем, мы с детства его читаем, кто верующий с детства, или, по крайней мере, в любом случае читаем с самого начала христианского пути. Уверен, друзья, что здесь есть люди, которые в год прочитывают один раз или два раза Библию в год прочитывают. Но в любом случае, друзья, для нас эта книга самая главная. И, казалось бы, мы должны хорошо ее знать, хорошо ее уметь читать и хорошо понимать. Но на самом деле у нас, друзья, есть проблемы со знанием Священного Писания. Очень часто мы не можем применить знание Священного Писания к своей собственной жизни. Когда у нас приходят вопросы какие-то, мы не можем на них ответить, хотя в Библии есть ответы на эти вопросы. Иногда, друзья, люди жалуются, говорят, мы читаем Библию потому, что надо читать Библию, потому что мы верующие, иначе могут там церковь наказать или еще что-то. Но личного такого удовлетворения от чтения Священного Писания не происходит. Кто-то говорит такую фразу, я читал Библию уже много раз, мне там все уже известно, все понятно, я не знаю, что нового можно взять из Священного Писания. И поэтому мы с вами сегодня начнем этот курс. Как правильно читать Библию, чтобы понимать ее, чтобы видеть ее ценность, чтобы она нам открывалась. И, друзья, начнем с 8 советов. То есть первые 8 советов. И первый совет, он отражен в следующем слайде, он звучит так. Осознайте, что Библия – это источник ответов на все вопросы. Друзья, знаете, почему иногда у нас нет интереса читать Библию? Потому что мы забываем о том, что абсолютно на все вопросы нашей жизни мы можем получить ответ в Священном Писании. Представьте себе, друзья, что у вас, вам подарили книгу, очень толстую книгу, довольно сложную книгу, но вам сказали, в этой книге есть совет. Найдешь его, разбогатеешь и станешь миллионером. Ищи. 100% есть этот совет. Обязательно. Вот если ты найдешь этот совет, ты станешь миллионером. Друзья, как мы будем относиться к этой книге? Прочитали раз, не нашли совета. Спрашиваем, ну нет там совета. Нет, там точно есть. Посмотри, вот он разбогател, и вот он основывается на этой книге. Там точно есть совет. Ты должен его найти. Друзья, да мы день и ночь будем читать эту книгу и искать этот совет там. Друзья, осознание важности какой-то книги побуждает нас ее читать. Понимая, что там содержится важнейшая информация для нас. Когда человек заболел физически, друзья, сколько медицинской информации он перечитывает, согласитесь, да? неинтересный, скучный. Почему? Он пытается найти ответ в медицинской информации, которая поможет ему в его болезни. Друзья, наша жизнь, она очень многогранна. Она состоит из отношений, она состоит из трудностей, она состоит из радости, она состоит из вопросов, она состоит из того, что у нас много того, что нам непонятно. И мы хотим найти ответ. Если мы осознаем во всей полноте, что именно Библия отвечает на все наши вопросы, друзья, нам будет легче читать. Апостол Петр во втором послании, в первой главе, 19 стихом, пишет такие слова. «И притом мы имеем вернейшее», вот посмотрите, какое слово он подбирает, «не просто верное, не просто хорошее, да, не просто там замечательное, а вернейшее, то есть самое верное пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день». Друзья, наша жизнь подобна комнате, где очень часто темно. Мы не знаем, как поступить правильно в этом случае, как в этом случае. И Петр говорит, ну у вас есть светильник, и вы правильно и хорошо делаете, что к нему обращаетесь. Друзья, для нас большим ущербом является, когда мы не обращаемся к этому светильнику. Итак, первый совет, который можно дать нам всем, даже верующим, даже давно уже верующим, для того, чтобы повысить интерес к Священному Писанию, чтобы вновь полюбить эту самую книгу, которую когда-то, возможно, мы любили сильнее, чем сейчас, это давайте мы еще раз вспомним, что это источник премудрости Божией, что там есть ответы на все вопросы, что там есть утешение во всех скорбях, там есть направление для каждой жизни. Друзья, Бог заложил в эту книгу бездну богатства премудрости и ведения Божьего. Помня об этом, друзья, я думаю, что нам будет легче вот вернуть внутри себя вот это желание читать Священное Писание, желание больше и больше к нему обращаться. Второй совет, уже более практичный. Псалом 62, 2. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Друзья, может быть, не совсем четко о Слове Божьем, но, тем не менее, все равно совет, основанный на этом слайде. Пожалуйста, следующий слайд, Максим. И он звучит так. Выделите время для чтения и изучения Библии. Это очень просто. Необходимо выделить время. Очень часто проблемы в нашей жизни с чтением Священного Писания возникают тогда, когда мы с вами не выделяем для этого времени. Мы читаем Библию тогда, когда у нас находится на это свободное время. Друзья, но дело в том, что то, что не стало нашей привычкой, очень трудно в жизни реализовывать. Вот есть два слова. Слово «навык» и слово «умение». Мы как-то с молодежью об этом говорили, с подростками. Чем отличаются два слова «навык» от «умение»? «Умение» — это то, что я умею делать. Ну вот, например, научились водить автомобиль, нам дали права. Я умею водить автомобиль. Умею переключать передачи, знаю, где тормоз, где газ, знаю, как ездить и имею право это делать вот в городе. Но навык придет через несколько месяцев или даже лет. Навык – это то, что вошло в мою нутро, в мою природу, то, что теперь не требует от меня каких-то усилий, оно автоматически происходит. Когда человек только научился ездить на автомобиле, он думает, там, какая передача, он думает, когда он уже много ездит на автомобиле, у него уже навык, он уже автоматически эти все вещи делает. Друзья, вот то же самое и с полезными духовными привычками. Если мы не выработаем в себе привычку читать Священное Писание, то каждый раз для нас это будет как целый подвиг. Каждый день это надо время найти, это надо где-то какое-то усилие приложить. Друзья, если мы запланируем это время, вот мы утром просыпаемся, и мы чистим зубы. Ведь мы не говорим, что почистим зубы в течение дня, когда будет удобно, да? Мы это делаем, каждое утро выделяем на это время. Друзья, так же можно и со Священным Писанием поступить. Выделить время утром, или днем, или вечером. Друзья, не так сильно важно, когда, но важно, чтобы это было, ну, более-менее стабильно. Тогда мы к этому привыкнем, и у нас будет больше понимания. Вы знаете, мы с подростками уже второй год проводим эту программу, называется «Библия за 15 минут в день». Они читают Библию каждый день 15 минут. Казалось бы, 15 минут – это совсем мало. И кто-то скажет, это очень незначительное время. Но мы можем засвидетельствовать, что все наши подростки уже Библию прочитали за год целиком. И я думаю, что, друзья, у нас есть члены церкви в Ейске, которые не прочитали Библию за год. Они, скорее всего, пренебрегают этим советом. Но всего 15 минут. Разве это стоит? Вот я найду время, я целый час посвящу этому. У меня будет выходной, я полдня буду Библию читать. Друзья, это все часто остается на уровне слов. Выделите 15 минут в день. И зато каждый день. Пусть это будет мало, но постоянно. И вы Библию будете знать намного лучше. Второй совет, друзья, он очень практический и нетрудно реализуемый. Надо просто приложить немножко усилия. Введите чтение Священного Писания как то, что вы делаете все время и обязательно. Как вы завтракаете, как вы чистите зубы, как вы делаете другие дела, которые нельзя не делать. Это то, что нужно делать обязательно. Возможно, это будет вечером, когда уже все ложатся спать. Возможно, это утром. Возможно, вы знаете, что у вас днем есть такое время. Не так сильно важно. Хотя, в общем-то, и Священное Писание больше об этом говорит, и братья говорят, что лучше это делать утром. Но я не нашел, что обязательно в этом есть повеление от Бога. Поэтому в удобное для вас время, чтобы это было с постоянством, и чтобы это было запланированное время заранее. Друзья, третий совет. Следующий слайд. Попросите Бога открывать вам Его Слово. Второе послание Петра, 1 глава, 20 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Что это означает? Это означает, что никакое пророчество в Библии нельзя понять самому человеку, самому по себе. Дальше там объясняется, потому что они все были написаны Духом Святым. Следовательно, и открываются они Духом Святым. Друзья, человек, который подходит к Библии только своим умом, он может, друзья, в Библии найти того, чего там нет. Он может оправдать разные грехи и преступления, основываясь на Священном Писании. Он может построить какие-то ереси, если он будет подходить только своим собственным умом. Ну вот простой пример. Я приведу этот пример, хотя уже, мне кажется, приводил. Однажды, ну вот в этот раз мы, когда были с братом Юрой Свириченко в Израиле, то он был в магазине там, ну мы периодически посещали какие-то магазины, и вот такая картина. Значит, продавщица сильно кричит на сторожа. «Ты куда положил эти пирожки? Ты что, не знаешь, в какой стране мы живем? Немедленно переложи в другое место». Куда? Вон туда, на другую сторону магазина. Но это же интересно. Почему эти пирожки должны лежать не здесь, а там? Хотя здесь лежат пирожки. Но почему другие пирожки не могут здесь лежать? Задали этот вопрос ей, а она говорит. Да дело в том, что эти пирожки, они же с творогом. Ну и что? А эти пирожки с мясом. Ну, так непонятна логика. Ну и что? Ну как, ну что? В Библии написано в Ветхом Завете как? Не вари козленка в молоке матери его. Ну и? Оказывается, друзья, евреи считают, что если написано «не вари козленка в молоке матери его», это означает, что Бог запрещает есть мясное и молочное вместе. В еврейской семье вы никогда не найдете, чтобы на одном столе стояло масло и колбаса. Особо люди, которые особо такие, может быть, ревностные в исполнении закона, у них даже две раковины в одном доме. В одной раковине они моют посуду после молочного, а в другой раковину после мясного. У них два ножа, у них две посуды, и даже пирожки не могут рядом лежать. Ну, Юра и говорит, конечно, знаете, в своей манере, да не переживайте, в этих пирожках с мясом нет мяса, а в этих пирожках с творогом нет молока. Там современные технологии не позволяют. Друзья, но интересный момент. Вот на чем основываются люди? На основном тексте «не вари козленка в молоке матери его». А теперь вопрос, а как можно прийти от этого текста «не вари козленка в молоке матери» к тому, что пирожки с творогом и с мясом не должны лежать в одном магазине? Как к этому прийти? Вот апостол Павел говорит, надмеваясь плотским своим умом. Друзья, еще не к такому можно прийти, читая Библию. Это еще так себе. Поэтому, друзья, мы должны быть водимыми Духом Святым, когда мы читаем Священное Писание. Особенно, когда мы читаем Ветхий Завет, написано, что это покрывало на сердцах людей лежит до сих пор, когда они читают Ветхий Завет. Это покрывало снимается Христом. Друзья, хорошо и правильно, если мы помолимся Богу и скажем: «Господи, открой нам». Я привел именно этот текст, что нельзя самому собой разрешить пророчество. Но есть и масса других текстов. Псалмопевец говорит: «Господи, открой мне глаза Твои, глаза мои, и я узрю чудеса закона Твоего». То есть Ты мне открой, Ты мне дай разумение. Написано: «И открыл им ум к разумению Писания». Друзья, если Бог нас не помилует, то мы с вами не поймем или поймем превратно. Поэтому третий совет, который хотел бы вам дать, когда вы читаете Священное Писание, совершите молитву: «Господи, я хочу почитать Твое Слово, я очень прошу Тебя, чтобы Ты мне открыл его, чтобы я мог назидаться от него, чтобы я понял ту мысль, которую Ты мне говоришь». Друзья, вот эта короткая молитва, эта просьба к Богу, она подтверждается Священным Писанием. Так делал Давид, так делали апостолы, так мы читаем и в этом тексте, что надо обращаться к тому, кто написал этот текст, чтобы нам было понятно. Итак, третий совет – это попросите Бога открывать вам Его Слово или открыть вам Его Слово, чтобы оно стало понятно. Первые три совета я коротко повторю. Итак, первый совет – осознайте, что Библия – это источник ответов на все вопросы. Когда у нас придет это понимание, когда мы поймем, что в наших руках книга, в которой есть все, что нам нужно, мы захотим ее читать. Второй совет – выделите время для чтения и изучения Библии, чтобы у нас это было постоянно. Кстати, хороший вспомнил пример по этому поводу. Один брат как-то пожаловался, проповедник, ну неплохой, кстати, проповедник, пожаловался, что ему стало Слово Божие мало открываться, или почти он не видит назидания в Слове Божьем. И когда стали с ним беседовать, я говорю: «Ну сколько ты раз читаешь Библию по времени?» Там он говорит: «Ну вот я там несколько раз в день читаю Библию, по времени получается много, но вроде все так же нормально». И потом уже в конце я такой вопрос: «А где ты читаешь Библию? Как ты читаешь Библию? Расскажи, вот как это все происходит?» Он говорит: «Ты знаешь, вот я работаю и много очень езжу, и поэтому там начальника привез, пока он забежал в магазин, я вот Библию открыл, там за рулем прочитал». Друзья, это неплохо, когда мы в свободное время берем и читаем Библию, но когда у нас все чтение Библии заключается только в таких вот отрывочных, неуместных, что ли, чтениях, друзья, я думаю, что, конечно, будет большой ущерб. Итак, выделите время. Это второй совет. Третий совет – попросите Бога открывать вам Его Слово. Четвертый совет. Почему я повторил эти три? Потому что четвертый, он будет немножко в другой направленности. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 стих. Следующий слайд. Там такая картинка, да, мальчик как бы прыгает на папу и доверяется ему, что ли, да, что он его поддержит. И текст: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю?» Обратите внимание, друзья, что здесь написано: «Кто узнает об этом учении?» Тот, кто хочет творить волю Бога. Возникает вопрос: что в начале? В начале желание творить волю Бога или в начале человек узнал учение? Что в начале? Вначале желание творить волю Бога. Вот в нашей обычной жизни, физической жизни, мы действуем наоборот. Мы сначала спрашиваем, что человек хочет, а потом мы выбираем, будем мы волю его исполнять или нет. И это правильно. Ни один человек на земле не достоин, наверное, такого доверия, чтобы мы, не слушая, что он нам предлагает, заранее исполняли его волю. Друзья, это в редких исключительных случаях особого доверия. Обычно мы должны выслушать, вникнуть, а потом решить, будем мы это делать или не будем это делать. Но в вопросе с Богом наоборот. Человек заранее должен внутри себя решить, что я буду волю Божию исполнять вне зависимости от того, что именно мне Бог откроет. И вот тому Бог открывает свое слово, свое учение, кто заранее согласен его исполнить, какое бы оно ни было. Есть у человека в сердце такое настроение: «Господи, ты мне открой такое направление, ты мне открой слово, а потом я буду решать, буду я его исполнять или нет». Этот человек будет читать Священное Писание, но останется ему непонятно. Бог не открывает свое слово тем, которые заранее не готовы с ним согласиться. Поэтому, друзья, вот такое вот доверие, что ли, Богу, согласитесь исполнить волю Его до того, как вы ее узнаете. И вы ее узнаете. Это очень трудный совет, возможно. Это совет веры, совет доверия. Это совет, которому надо стремиться. Это так быстро в нашей жизни не произойдет. Но мы должны по этому пути идти. У нас должен быть рост. Господи, вот у меня вопрос в жизни. Я сейчас буду читать Священное Писание. Что ты мне скажешь, что я и сделаю? А не так, как, помните, однажды Иеремию призвали и сказали, спроси Бога, и все, что Он скажет тебе, мы сделаем. Иеремия пошел, вернулся, сказал, и помните, как ответили люди, которого послали? Мы не будем этого делать, это не Бог тебя послал, мы не будем так поступать. Вот иногда мы так же похожи. Итак, это четвертый совет. Согласитесь исполнить волю Его до того, как вы ее узнаете. Пятый совет. Следующий слайд. Размышляйте над прочитанным. Размышляйте над прочитанным. Как люблю я закон твой. Весь день размышляю о нем. Друзья, немножко такая герменевтическая справка. Ветхозаветные псалмы построены по принципу параллелизма. То есть одна и та же мысль два раза повторяется разными словами. То есть псалмопевец сказал мысль, потом эту же самую мысль повторил другими словами. Посмотрите, здесь как бы два предложения. Как я люблю закон твой, весь день размышляю о нем. Это одно и то же. Размышление о законе целый день свидетельствует о любви псалмопевца закона. Согласитесь, да, друзья? Если человек не размышляет о законе, значит, он о нем его не так сильно любит. Друзья, когда мы кого-то или что-то любим, мы довольно часто возвращаемся внутри себя к предмету нашей любви. Нельзя сказать, что я люблю Слово Божие, если о Слове Божьем я не вспоминаю в течение целого дня. Если у меня Слово Божие не является предметом нашего размышления. Мы не можем засвидетельствовать, что мы его любим. И наоборот, любовь к Слову Божьему, она возникает тогда, когда мы начинаем о нем размышлять. Друзья, я хотел бы на этом принципе чуть-чуть подробнее остановиться, буквально несколько минут. Помните, когда Ахав, который заклятое взял, Ахан, он взял заклятое из города, помните, да? И потом он объясняет, что оно ему полюбилось. И вы знаете, я там тогда читал и обратил внимание, почему оно ему полюбилось. Он начинает описывать, я увидел прекрасную синаарскую одежду. Увидел слиток золота, столько-то сиклей золота. Увидел серебро, столько-то сиклей серебра. У меня вопрос, как на глаз можно определить, сколько сиклей серебра и сколько сиклей золота? А? Или опытно, или скорее всего, друзья, он его... А еще момент, представьте, это же война. Рухнули стены, все в пыли, валяется одежда. Как определить, прекрасна это синаарская одежда или какая-то тряпка старая какая-то? Надо ее посмотреть. Я убежден в том, что Ахан, он посмотрел, и не просто посмотрел, а рассмотрел, взвесил, пригляделся, может быть, прикинул. И вот когда он рассмотрел, тогда она ему полюбилась. Друзья, вот любовь приходит от рассмотрения. Если мы какую-то вещь будем внимательно рассматривать и увидим красоту этой вещи, она нам полюбится. Вот, например, знаете, вот я уже рассказывал пример про одного человека, который познакомился с другим человеком. А тот человек, с которым он познакомился, он такой ценитель вина. А помните, как в Библии написано? Не смотри на вино, как оно искрится, как оно играется. Не смотри, вот оно искрится на солнце, как оно играется. И вот этот человек познакомился с человеком, который ценитель вина. И он говорит, посмотри, как оно переливается, какой запах, там, купаж какой. И он когда увидел красоту, он его полюбил, это вино, а потом не мог долго от этого отвязаться. Друзья, вот то, на что направлено наше внимание, то мы и любим. И наоборот, что мы любим, на то направим наше внимание. Это взаимосвязано. И вот тут написано, я размышляю о нем. Друзья, если мы будем размышлять о Божьем законе, о Божьем слове, мы его полюбим. И наоборот, если мы любим его, мы будем о нем размышлять. Друзья, хорошо, если мы будем размышлять над прочитанным. Вот утром мы прочитали текст Священного Писания. Какая-то мысль нам понравилась, что-то нам стало дорого. И мы периодически к этому возвращаемся. Мы думаем об этом в течение дня. А как эта мысль... Вот в других текстах. А что хотел сказать апостол Иисус Христос? А что это за событие такое? Мы об этом периодически думаем. Мы прилагаем усилия. Друзья, но очень важно, что размышлять о Слове Божьем, Это не свойство нашей природы. Свойство нашей природы больше мечтать о чем-то угодно. То есть мы готовы часами ни о чем не думать, или часами представлять себе какие-то фантастические события, или, может быть, часами какие-то обиды вспоминать и вот о них думать. Это, друзья, это вот как хлебом не корми, у нас это свойство природы нашей есть. Мы не должны этому учить нашу природу. В нашей плотской природе это с рождения есть. Мы не учим этому наших детей, они сами этому учатся. А вот размышлять о Слове Божьем нужно себя побуждать. Нужно себя к этому заставлять, друзья. В притчах написано, если наклонишь сердце к размышлению, то есть наклонишь это сердце, оно не хочет наклоняться, оно хочет в другую сторону, а вот его наклонишь к размышлению сердца. Друзья, нужно прилагать в этом усилия. Нужно ловить себя на мысли, нужно, может быть, даже записывать себе, что не забудь подумать о Слове Божьем, не забудь вспомнить тот текст, который ты сегодня читал. Это хороший совет, друзья, весь день размышляю о нем. Следующий совет – это шестой. Всего семь советов. Я сказал восемь, да? Семь советов всего. Шестой совет, друзья. Записывайте Божьи откровения. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Друзья, мне этот текст всегда нравился. Даниил не разбрасывался Божьими откровениями. Псалмопевец говорит такие слова. «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Друзья, когда мы получаем великую прибыль, мы эту великую прибыль в сейф или куда-то туда, где она не пропадет, мы не раскидываемся ей, мы не теряем ее. Друзья, откровения Божие, они могут изменить нашу жизнь. Откровения Божие способны менять вообще все в нашей жизни. Это намного драгоценнее, чем золото и серебро. Да, золото и серебро тоже способны нашу жизнь менять. У нас есть много денег, мы можем поменять машину, мы можем построить дом, мы можем куда-то съездить. Друзья, золото и серебро многое в нашей жизни меняет. Но Слово Божие в нашей жизни меняет намного больше. Следовательно, ценить его тоже мы тоже намного больше. Даниил не хотел терять то откровение, которое он получил. Он понимал, что пройдет день, пройдет два, он просто забудет. У него вылетит из головы, суета, которая есть в нем, она заглушит это слово. Друзья, помните, когда сеятель вышел сеять, и слово попало там, да, в разную почву? Написано, что одно семя было заглушено сорняками, другое семя поклевали птицы. А знаете, как можно легко семя сохранить? Чтобы никто не поклевал, никто не заглушил. Да записать. Вот просто записать на листочке бумаги, и все. И потом ты его прочитал, и оно у тебя вспомнилось. Друзья, в моей жизни было много случаев, когда я думал, о, хорошая-хорошая мысль, никогда ее не забуду. А через пять минут не мог вспомнить, что это за мысль. Друзья, и я думаю, я как-то эту мысль уже говорил, что Богу, но если это, конечно, применимо к Богу, это слово, ему обидно, что он подарил вам прекраснейшую мысль, а вы ее потеряли. А второй раз он подумает, а еще раз давать этому человеку еще раз эту мысль, а какой смысл, он ее опять потеряет. Может быть, я лучше дам тому, кто сохранит мое слово? Друзья, хорошо, если у каждого из нас, это не просто хорошо, это даже, я считаю, обязательно, чтобы у каждого из нас был так называемый дневник чтения Библии. Мы читаем Библию, и мы записываем в дневник то, что мы прочитали. Какая мысль нам понравилась? Мы послушали собрание, хорошая мысль, мы ее записали, эту мысль. Кстати, я расскажу один пример, я его на курсе периодически рассказываю. Это было в городе Тольятти. Я помню, когда я читал Библию, у меня было очень много мыслей. Вот я читаю Священное Писание, и вы знаете, как фонтан откровений. То есть очень много интересных мыслей. Я тогда проповедовал там один раз, может быть, в месяц или два раза в месяц. Мне не надо столько мыслей было. Они были как бы исчерпывающие, но избыточные, точнее, для меня. И все равно их записывал в бумажечку, записывал все в тетрадочку, записывал. А потом, друзья, пришло время, и я читаю Библию, и мне вообще ничего не открывается. Вот ничего нет. Я читаю, как будто просто стенку читаю. Ничего. И тогда я понял, для чего Бог тогда позаботился, чтобы у меня было много мыслей. Бог меня научил ценить откровение Божие. Друзья, здесь среди нас очень много немолодых людей. Те, которые уже там возраст пенсионный. И кто-то скажет, это совет для молодых. Друзья, ни в коем случае. В любом возрасте. Я считаю, друзья, мне трудно эту мысль передать, но я считаю, это обязанность христианина записывать мысли Божьи. Потому что если человек не записывает мысли Божьи, он пренебрегает Словом Божьим. Если вот, вот давайте мы, каждый из вас договорится, вот каждый из вас заведет себе дневник чтения Библии. Вы увидите, насколько у вас лучше стало понимание Священного Писания. Пройдет всего лишь, ну, 2 недели, и вы будете каждый день там записывать, вот я сегодня читал такую-то главу, вот такая-то мысль мне понравилась. Очень коротко, не надо подробно писать, просто коротко какую-то мысль. Друзья, и вы потом увидите, что у вас намного будет богаче понимание Священного Писания. Пройдет время, вы откроете этот свой дневничок, посмотрите на тексты, которые вы читали, какие мысли вас посещали. Друзья, и вам станет очень приятно. Вот это Божий разговор лично ко мне. Не чей-то, не кому-то, а вот Божий и ко мне. Поэтому записывайте Божье откровение, это 6-й совет. Он очень простой, друзья. Еще раз скажу, не надо подробно писать, описывать все, не надо пересказывать, что вы прочитали, а просто мысль, хорошую мысль. Вот напишите и все. Хотел привести примеры. Ну, допустим, вот я читал позавчера Библию, и читая про пророка, вернее, про священника Захарию, отец Иоанна Крестителя, помните? И вот ему ангел говорит, что у тебя родится сын. А он говорит, а как это будет, а? Я старый, жена моя старая, как это будет? И ангел ему говорит, вот за то, что ты не поверил, у тебя будет, ты будешь молчать. Этот текст не позавчера читал, я его давно читал, а позавчера читал другой текст из Ветхого Завета. И там написано, а у меня всегда был вопрос, почему вот именно такое наказание Захарии, почему такое наказание? Почему ты молчать будешь? Почему не нога у тебя там сломается, не знаю, там, или там простынешь там? Почему молчать-то будешь? И вот читая в Ветхом Завете, от уст священника ищут ведение, и уста священника должны хранить ведение Божие. Друзья, вот тут священник в храме, уста его произнесли слова неверия. Он священник, ему Бог говорит, у тебя родится сын, а он говорит, это не может быть. Его уста произнесли неверие. Друзья, он должен хранить веру в своих устах. А он как бы сказал слова неверия. И Бог говорит, вот ты уста свои неправильно используешь, будешь молчать до тех пор, пока не исполнится слово, которое Бог сказал. А вот когда исполнится, когда исполнилось, там написано, он начал прославлять Бога. Он не начал прославлять Бога, когда услышал обетование. Вот если бы у него была вера, он бы начал прославлять Бога, когда он услышал обетование. Но когда он услышал обетование, он начал сомневаться. Хотя уста его должны были быть устами веры. И Бог поэтому и сказал, будешь молчать. И я подумал, как хорошо лучше, если бы мы с вами всегда молчали, когда у нас нет слов веры. Нет слов веры, и молчи. Хорошо. Вот мне эта мысль очень понравилась. Она мне так назидала меня, эта мысль. И я записал ее в свой дневник проповедника. Друзья, и это такая запись, которую я думаю, что много еще раз она мне поможет, там, когда я буду там что-то говорить кому-то или еще что-то. Друзья, эта мысль очень хорошая для меня лично. Итак, записывайте Божье откровение. Ну и последний совет, он очень тоже простой, друзья. Это 7-й совет. Следующий слайд. Рассказывайте другим. Буду говорить об откровениях твоих. Перед царями не постыжусь. 118 Псалом, 46 стих. Мне очень нравится один пример, я вам расскажу его. Хотя думаю, что кто-то из вас уже знает. Это было в Пермском крае еще до революции. Вы знаете, какие раньше были школы в деревнях? Тогда был всего один класс и всего один учитель. На первой лавке сидели первоклассники, на второй лавке сидели второклассники и так далее. Ну, до 10-го, там, до 6-го класса, например. И учитель сначала объяснял первоклассникам, давал задания, потом шел к второклассникам. Ну, и вы понимаете, вот какое обучение. Качество обучения было очень низким. Вы согласитесь, да? Учитель не мог одновременно уделить внимание всем. Но вот в одной деревне Пермского края была школа по такому же принципу построенная. И в ней ученики выходили просто очень-очень талантливыми людьми. Очень образованными, очень грамотными. Они все поступали в московские или петербургские какие-то академии или институты. Этим феноменом заинтересовались, приехали, стали изучать, как это происходит. И оказалось, этот человек сделал так. Он подготавливал материалы заранее для самостоятельного изучения, объяснял что-то. Это не так все важно. Вот он проводил обычный урок, а в конце урока у них была такая традиция. У них стоял такой большой какой-то чашка какая-то стояла, и там были имена всех учеников. И вот подходил ученик и брал из этой чашки имя другого ученика. Первокласснику мог попасться шестиклассник или десятиклассник, десятикласснику мог попасться первоклассник. Все, вот все не попадалось. Задача была такая, вот я первоклассник, мне попался Алексей, десятиклассник. Моя задача была пойти к нему и рассказать ему то, что я понял сегодня на уроке. А он должен был мне рассказать то, что он понял, что он понял на уроке. И вот я первоклассник говорю, а ты знаешь, Алексей, оказывается, буква А, гласная. Ты представляешь? А есть звук, Ё там состоит из двух звуков, например. Вот это я сегодня узнал. А он мне говорит, а ты знаешь, оказывается, в химии есть там ковалентные связи между элементами. И вот первоклассник стоит, он ничего не понимает. Друзья, ну знаете, какой эффект происходит? Происходит несколько эффектов. Первое. Старшеклассник вспоминает то, что когда-то он знал. И что он уже благополучно забыл. Младшеклассник привыкает к тому, что когда-то он узнает. Он придет в 10 класс и будет изучать ковалентные связи в химии, и он вспомнит, стоп, я когда-то это слышал слово, мне уже это легче. Это второй эффект. Третий эффект, самый важный. Когда человек объясняет, он понимает. Друзья, есть очень хороший способ запомнить. Хочешь запомнить, расскажи другому, и ты запомнишь. Ведь есть такая шутка, но это не шутка, это на самом деле так. Когда учитель говорит ученикам, я вам столько раз говорил или говорила, я уже сама поняла, что я хотела сказать, а вы все еще не поняли. Друзья, это, конечно, шутка, но на самом деле, когда мы объясняем другим людям, у нас в голове все входит в свои места. Мы прочитали текст, нам кажется, мы такая гениальная, мы начинаем другим рассказывать, и мы не можем рассказать, потому что, а что там особенного? А потом потихоньку, друзья, начинаем рассказывать. И у нас это в сердце откладывается, у нас это запоминается. Но, друзья, то, что это благословение тому, кому мы рассказываем, это одна сторона. А то, что для нас большое благословение. Поэтому хорошо и правильно, когда мы читаем Священное Писание, поделиться с кем-то. Очень хорошая традиция есть в некоторых местах, к сожалению, очень-очень редко и сейчас почти не встречающаяся. Когда вот есть там два друга, там, или подруги, там, или еще кто-то. И вот они утром имеют такое, там, или муж и жена, они имеют такое обыкновение. Сказать, вот что ты сегодня читал? Вот такая мне мысль дорогая. А ты что сегодня читал? Вот мне вот такая мысль дорогая была. Друзья, это занимает 5 минут, это занимает 6 минут, не больше. Но это обогащает человека. Мне бы очень хотелось, чтобы мы в нашей церкви эту традицию, ну, не вернули, может быть, ее никогда и не было, но утвердили эту традицию. Просто другому рассказать то, что тебе Бог сегодня сказал. Через чтение Священного Писания. Это хорошая традиция, друзья, и она помогает нам усваивать информацию, нам узнавать волю Божию, и других обогащает. Друзья, вот такие 7 советов, которые можно дать к тому, чтобы читать Священное Писание. Давайте мы их вспомним еще раз, очень коротко. Осознайте, что Библия – это источник ответов на все вопросы. Выделите время для чтения и изучения Библии, чтобы это у вас было какое-то определенное стандартное время. Попросите Бога открывать вам Его Слово. Согласитесь исполнять волю Его до того, как вы ее узнаете. Настройте свое сердце на это. Размышляйте над прочитанным. Записывайте Божьи откровения. Рассказывайте эти откровения другим людям. Можно рассказать неверующим, можно рассказать верующим. Не так сильно важно. Важно, чтобы вы это рассказали. Я еще один пример приведу, короткий, в этом вот по последнему пункту, рассказывать другим. Был такой археолог известный, немецкий, по фамилии Шнеман, если я не ошибаюсь. И он потом переехал в Россию и получил российское гражданство, это было в 19 веке. И он знал очень много языков. Я не помню сколько, но 9 языков точно знал. И он был очень известным археологом. И вот он много открытий совершил, много языков выучил. Только по одной причине. Он все, что он хотел понять, он рассказывал другому человеку. И в конечном итоге все его близкие так устали от его рассказов, что все его избегали просто и прятались от него. И тогда что он делал? Он шел во двор и просил дворника, говорит, слушай, ты можешь пройти ко мне наверх, я тебе заплачу там рубль. А он говорит, а что я должен делать? Ты говоришь, должен сидеть и меня слушать, и все. Я тебе буду рассказывать, например, о немецком языке. Он говорит, я ничего не понимаю, мне не надо, чтобы ты понимал. Мне надо, чтобы ты меня просто слушал. И вот этот дворник, он приходил, садился, этот человек, Шлиман, по-моему, фамилия была, Шлиман, да. Вот он ему рассказывал подробно все, что он понял. Дворник иногда даже засыпал, потому что он вообще ничего не понимал. Друзья, но этому человеку нужно было сказать, вот именно произнести. Друзья, этот человек достиг колоссальных в своей жизни результатов. Кстати, об этом самом напоминает нам и Ветхий Завет. Вы помните, написано, да не отходит сия книга закона от уст твоих. Почему от уст? Но ведь читаем-то мы не устами, читаем-то мы глазами. Друзья, евреи читают Библию вслух. Это у них такая традиция, они читают ее вслух. Почему? Чтение вслух намного больше повышает восприимчивость текста. Вот поэтому говорить надо, другим рассказывать, вслух читать, друзья, это очень важно. Итак, друзья, 7 советов мы сегодня с вами изучили. И я надеюсь, что если вы эти советы будете применять в своей жизни, то, конечно, степень понимания Священного Писания в вашей жизни увеличится. Теперь мы, друзья, у нас 40 минут прошло, это на введение. И теперь у нас осталась еще одна тема. Это уже первое занятие, очень простое. Я, когда на курсах его преподаю среди братьев, мне даже всегда неловко, потому что настолько все просто. И мы с вами об этом уже говорили, но миновать его невозможно. Друзья, вот представьте себе человека, который занимается ремонтом автомобилей. Он знает, как нужно отремонтировать, что нужно открутить, какие гайки отвернуть, что снять, что поставить. Но он это не может сделать без инструментов. Пальцами не открутишь ничего, да? И если есть нужный инструмент, то одну какую-то определенную работу сделать очень просто и быстро. Но если нужного инструмента нет, то простейшая работа превращается в муку. Ну вот, братья могут понять, представьте себе какой-то болтик, и нет ключа подходящего, но зато есть пассатижи. Можно отключить пассатижами этот болтик или нельзя? Ну можно, но все время соскакивает, вот начинаешь, он соскакивает, там по пальцам ударяет тебя. Теоретически можно, но в конечном итоге ты потратишь на это очень много времени. Очень много времени потратишь. Собьешь этот болтик, он там какой-нибудь станет какой-нибудь там такой уже непригодный. Потом, в конце концов, ты разозлишься, у тебя испортится настроение. И все это потеряешь время. Но если у тебя была ключ специальный, ты это сделал бы за одну секунду, там за две секунды, и ничего бы не потерял. Или что-то такое, да. Гаечный вот этот вот ключ какой-нибудь. Гайка, например, как крутить. Но я слабо в этом всем соображаю, потом путаю иногда некоторые вещи. Друзья, вот то же самое у нас, когда мы читаем Священное Писание. Вот перед нами есть Священное Писание. У нас в запасе должны быть некоторые очень простые инструменты, при помощи которых нам легче понять смысл написанного текста. Вот берем инструмент, применили его к тексту, и у нас смысл, мы поняли, что там написано. Друзья, эти инструменты не очень сложные, ими легко овладеть, но ими надо тоже, как бы их нужно отрабатывать. Если мы не будем этими инструментами пользоваться постоянно, то нам будет трудно это делать. Но если мы будем раз за разом повторять, то есть упражняться, то у нас в конечном итоге вот навык владения этими инструментами чтения Библии настолько будет большим, что мы автоматически, даже не замечая этого, будем применять эти инструменты к тексту. Самый простой способ лучше понять Священное Писание, этот способ называется метод логического ударения. Вот следующий слайд. Метод логического ударения. Друзья, здесь мы видим текст и увеличительное стекло. Вот этот метод логического ударения, он как бы позволяет нам увеличить текст, более увидеть его ярко. Ну, давайте я немножко о нем вам прочитаю. Вообще, что такое логическое ударение? Логическое ударение – это выделение одного слова из предложения. То есть, мы в этом случае берем слово и какое-то одно слово, вернее, предложение, и какое-то одно слово, мы его просто акцентируем на его внимание. В этом случае, друзья, иногда предложение меняет смысл. Но чаще всего предложение не меняет смысл. Иногда меняет смысл, а иногда просто смысл получается немножко другим. Ну, не другим, а, как бы сказать, более объемным, что ли. Мы как бы вращаем эту фразу, рассматривая со всех сторон. Вот давайте возьмем простой пример из обычной жизни. Вот такое выражение. Ты сегодня пойдешь в школу. Знак вопроса в конце. Ты сегодня пойдешь в школу с вопросом. Как можно прочитать? Ты сегодня пойдешь в школу. Вот, ну, например, допустим, ты сегодня убираешься в доме. Ты сегодня убираешься в доме. Какой вопрос я хочу задать? Кто? Ты или ты? С такой надеждой, может быть, не я, кто-то другой. Теперь мы переносим это ударение на второе слово. Ты сегодня пойдешь в школу? То есть когда? Сегодня или завтра? Или через неделю? Ты сегодня убираешься в доме? Нет, я вчера убирался. Но представьте, например, мы говорим, ты сегодня убираешься? Нет, я вчера убирался, например. Ну как-то немножко меняется смысл. Хотя то же самое. Ты сегодня? Второй вопрос. Ты сегодня пойдешь в школу? Здесь два значения. Ты в принципе идешь или нет? Или ты пойдешь, или поедешь, например. Да? Ну, такой вопрос. Ты сегодня на автобусе поедешь? Что это означает? На автобусе или на машине, например, да? Или пешком пойдешь? И так далее. Ты сегодня пойдешь в школу? То есть у тебя есть выбор. В школу, на работу, там куда-то еще. Например, ты сегодня пойдешь там в библиотеку? Там, ну, есть выбор, друзья. То есть в зависимости от того, на что я ставлю ударение, смысл текста как бы меняется. Фраза остается та же самая, а смысл текста немножко меняется. Вот давайте, друзья, посмотрим самый яркий случай вот этого логического ударения, а потом посмотрим другие случаи. Вот очень простая фраза. Три слова всего. Записано в Псалме 22. Следующий слайд. Господь, пастырь мой. Вот мы выделяем первое слово. Здесь логически делаем логическое ударение на первое слово. Господь, пастырь мой. Давайте, друзья, еще одно правило небольшое введем. Когда мы делаем логическое ударение на какое-то слово, то мы должны внутри себя задать еще один вопрос. Такой маленький вспомогательный вопросик, который как бы нам помогает раскрыть это слово. Смотрите, Господь, пастырь мой, вспомогательный вопрос. А кто еще? Например, вам приведу пример. Человек может сказать, пастырь мой, я сам. Может так сказать или нет? Вот я сам, пастырь мой. Есть такой вариант или нет, друзья? Пастырь мой, моя плоть. Вот что хочу, что она хочет, туда она меня и ведет, моя плоть. Пастырь мой, моя жена, например, да? Пастырь мой, например, я не знаю, там, мода какая-то. То есть, друзья, вот что тебя ведет? Псалмопевец говорит, не что-то другое, не кто-то другой, а именно Господь, пастырь мой. Псалмопевец утверждает, что его пастырем является именно Господь. Не кто-то другой в этой жизни и не что-то другое в этой жизни, а именно Господь является его пастырем. Вот когда мы делаем логическое ударение на слово «Господь», мы именно это хотим отразить. Господь пастырь мой. А твой пастырь кто? А у тебя кто пастырь? А ты можешь сказать, что именно Господь твой пастырь? Давайте мы следующий слайд выделим другое слово. Господь, пастырь мой. А здесь какой смысл? Вот я хотел бы, чтобы вот братья с того ряда помогли мне ответить. А вот здесь какой смысл вкладывается, если мы выделим вот именно вот эту фразу? Господь, пастырь мой. Какой смысл здесь вкладывается? Ну, Матвей, ты тоже брат, попытайся. Да, кто для тебя является Господь? Кем для тебя является Господь, да? Кем он для тебя является? Для кого-то Господь является строгим судьей. Для кого-то Господь является тем, кого он боится. Для кого-то Господь является, ну, в общем-то, тем, кому я обращаюсь, когда мне тяжело. Таким подаятелем благ. Для кого-то Господь является тем, ну, кто, в общем, тебя утешает, когда тебе тяжело. То есть, друзья, у Бога много разных качеств. Можно сказать, Господь – утешитель мой, Господь советник мой, допустим, Господь, ну там, целитель мой, допустим, или Господь судья мой, Господь, для кого-то Господь даже враг его. Вот, но здесь он утверждает, что именно Господь именно мой пастырь. Друзья, это более такое акцентирование на то, что он тот, кто меня ведет, кто за мной ухаживает. Так же, да? Господь пастырь мой. Если мы говорим, друзья, конечно, это уже всем понятно, но я просто повторю, чтобы, может быть, озвучить это еще более ярко. Если мы говорим слово «Господь пастырь мой», то мы говорим о том, кто именно является нашим пастырем. Какая личность, кто нас ведет. А когда мы акцентируем внимание на слово «пастырь», «Господь пастырь мой», мы больше говорим о том, кто для нас является Господь, кем Он для нас является, что Он именно наш пастырь. И третье, друзья, «Господь пастырь мой». А это что означает? Господь не чей-то пастырь, да? Я могу смело сказать, что Он именно мой пастырь. Что Он, друзья, вот можно сказать, вот смотрите, давайте этот текст изменим текст. Господь-пастырь. Этот же текст тоже имеет смысл. Господь-пастырь. Но что Он теряет, этот текст? Чей пастырь? Да, Господь-пастырь, мы это знаем. А Он твой пастырь? Друзья, поэтому очень важно, чтобы Господь стал пастырем нашим. Вот на курсах проповедников я говорю проповедникам: братья, вот представьте себе, что вам надо сказать проповедь на этот текст. А теперь я, друзья, сестер скажу. Я проповедникам это часто говорю, а теперь вас скажу, правду я сказал или нет. Представьте себе, что вышел молодой брат, ему 20 лет, 22 года. Он проповедует еще достаточно, ну, как бы, может быть, тяжело, ему трудно. И он выходит и говорит: братья и сестры, я прочитаю текст «Господь пастырь мой». Я хотел обратить внимание, первый пункт, на то, что именно Господь мой пастырь. Мы в этой жизни знаем людей, которые водятся своими желаниями, своей плотью, мнением общества. Но псалмопевец может так конкретно сказать, что именно Господь мой пастырь. Я хочу, чтобы мы тоже понимали, что именно Господь должен быть нашим пастырем, не кто-то другой. Именно Он нас должен вести. Вторая мысль, которую я хотел отметить, что Господь пастырь мой. Друзья, не надо его бояться, не надо думать, что он нас ведет куда-то в страшные места в какие-то, друзья. Мы можем ему довериться, потому что он пастырь. Он не кто-то, он не судья, он не злой, он не враг, он не надсмотрщик, он не кто-то, который желает нам зла. Он пастырь, он добрый, он желает нам добра, он пастырь наш. И третье, я хотел спросить, друзья, вот может быть здесь сидят на собрании люди, которые не могут сказать, что Господь пастырь мой. Да, они знают, что Господь есть, они знают, что он добрый пастырь, но они не могут сказать, что он мой. И я хотел бы, друзья, вот эту радость псалмопевцу передать, что Господь пастырь мой. И он и мой пастырь тоже. А вот твой ли он пастырь или нет? Если нет, вы можете стать, покаяться, и он станет вашим пастырем. Вот я хочу спросить, сестры, это хорошая проповедь была бы или нет? Отличная проповедь. Прекрасная проповедь, друзья. Причем на текст очень известный. На текст простой. На этот текст, друзья, вы знаете, почти никто никогда не проповедует, потому что все проповедники думают так: только что там сказать, уже все знают. Друзья, и поэтому они говорят: ну посмотрите, просто сделайте разные ударения на одно и то же, на разные слова. И у вас смысл, у вас как бы эта фраза станет такой яркой, такой, как бы, такой образной фразой, или, точнее, я хотел сказать, такой вот многогранной фразой. И вы сможете разный смысл открыть. И не надо ничего выдумывать. Не надо ничего там придумывать, друзья. Вот простая проповедь, которая на трех словах основана. Но представьте, ну вы сестры, допустим, и вы не проповедники. Хотя этот метод очень хорошо подходит для того, чтобы заниматься с детской группой. Вот маленькие детки. Вот эту мысль можно деткам сказать маленьким? Вот Господь пастырь, да? Господь пастырь мой. Очень легко. Но даже если вы никому не хотите сказать, вот просто для себя назидание. Вот вы прочитали фразу. Вы уже 50-й раз читаете этот псалом, и вы его наизусть знаете. Задайте вопрос: а вот мой ли пастырь Господь? А кто для меня Господь? И так далее. И вы получите назидание. То есть метод логического ударения, этот метод, который очень помогает нам в простых словах, в простых предложениях находить тот смысл, который раньше, может быть, от нас был даже и скрыт. Друзья, вот давайте домашнее задание у меня здесь есть. В домашнем задании 4 текста. Вот здесь в конце я вам раздам. Не надо сейчас записывать, я вам раздам. Здесь одно домашнее задание прописано чуть выше слова «домашнее задание». Я планировал это разобрать сейчас. А три текста, три домашних задания, они на дом. Причем два из них очень простые. Ну, например, радуйтесь всегда в Господе. Радуйтесь всегда в Господе. Радуйтесь всегда в Господе. Радуйтесь всегда в Господе. Ну, просто разобрать или нет? Очень просто. Но, тем не менее, вы разберите. Более сложное. Кротость ваша да будет известна всем людям. Кротость ваша да будет известна всем людям. Не таланты ваши, да? Не грубость ваша, не яркость ваша, кротость ваша да будет известна всем людям. Кротость ваша да будет известна всем людям. Можно долго рассказывать про кротость Бойко там или еще кого-то. Кротость ваша да будет известна всем людям. Кротость ваша да будет известна, чтобы она стала явна. Кротость ваша да будет известна кому? Всем людям. А вредному соседу? А милиционеру, который остановил и несправедливо? А начальнику, который не доплатил тебе? А заказчику, который придирается к выполненной работе? Друзья, сделайте ударение на слово «всем людям». И вы увидите, как это слово, ну, зазвучит совершенно иначе по отношению к вашей жизни, чем оно раньше. Кротость ваша да будет известна всем. Друзья, а вы знаете, какой еще момент есть? Кротость ваша да будет известна всем людям. Кто-то, знаете, говорит, Бог знает мою кротость. Бог знает. Друзья, Бог-то знает, а люди знают или нет? А люди иногда не догадываются даже, понимаете, о том, что знает Бог. И еще текст. А, да, да будет, да, я пропустил. Кротость ваша да будет, да. Можно было бы точку поставить. Кротость ваша да будет, все. Достаточно, уже бы хорошо, чтобы она вообще была бы, эта кротость, да. Вот. Друзья, ну там еще более сложный текст. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Тоже довольно большой текст. Это все три текста, это ваше домашнее задание. Мы их не разобрали, мы только наметки сделали. Вы подумайте об этом еще раз. И я сейчас, друзья, специально как бы помогаю вам, потому что у нас первое занятие, и оно, ну, может быть, чтобы вам было проще. А вот теперь давайте посмотрим на текст. Максим, если ты можешь этот текст высветить, у меня на слайдах его нет. 1 Петра, 3 глава, 15 стих. 1 Петра, 3:15. Господа Бога святите в сердцах ваших. Вот такое утверждение. Господа Бога святите в сердцах ваших. Друзья, этот текст состоит из раз, два, три, четырех смысловых таких отрывочков. Господа Бога – это одно слово, как бы, да, но не будем разделять. Святите – это второе слово. В сердцах – третье слово. В ваших – четвертое. В этом тексте, друзья, предлагается, или точнее повелевается, чтобы именно Господь Бог был освящен в наших сердцах. То есть светите в сердцах ваших Господа Бога. Вот такой простой смысл этого текста. Давайте мы постараемся сделать ударение на первое слово. Вот, Светлана Петровна, вот выделите, пожалуйста, в этой фразе Господа Бога. Как бы вы сказали? Вот выделив Господа Бога, дальше светите в сердцах ваших. Трудно? Господа Бога светите в сердцах ваших. Какой вопрос у нас возникает? Кого светить в сердцах? Господа Бога. А кого люди могут светить еще? Да кого угодно. Друзья, в сердцах не надо светить каких-то политических деятелей, каких-то, может быть, не надо светить каких-то музыкальных там, каких-то музыкантов там и так далее, да, известных футболистов там или спортсменов. Кого нужно светить в сердцах? Господа Бога. Друзья, Господа Бога светите в сердцах. Это возникает вопрос, кого я освящу в своем сердце? Кто занимает эту позицию в моем сердце? А если это, например, ладно не футболист, ладно не какой-то там известный, может быть, политический деятель, а это может быть, ну, я сам, или кто-то из моих близких занимает это положение. Друзья, здесь, если мы сделаем упор на слово Господа Бога, то мы поймем, что именно Господа Бога надо светить в сердцах. А вот теперь второе слово, более такое сложное. Господа Бога святите в сердцах ваших. Именно святите. Я вам расскажу один пример. Когда-то я прочитал этот текст, ну давным-давно еще, когда я первый раз готовил эту тему, вот это было на каких-то братских курсах, именно этот текст у меня был в примере, и я обратил внимание вот на это слово «светить». А потом я встретился с одним неверующим человеком. Мы с ним беседовали. И я спрашиваю, как вы относитесь к Господу Богу? А он говорит, Господа Бога я уважаю. А я говорю, уважать вы должны меня. А Господа Богу недостаточно уважения. Он говорит, простите, Господа Бога почитаю. Он говорит, почитай, я говорю ему, почитать вы должны своих родителей. А Господу Богу этого мало. А, я прошу прощения, знаете, он еще сначала сказал, в Бога я верю. Я говорю, вера в это мало. Какое у вас отношение? И тогда он говорит, я его уважаю. Я говорю, уважать меня надо. Он говорит, я его почитаю. Я говорю, почитать надо родителей. Я говорю, а что надо делать-то? Я говорю, Бога надо светить. Друзья, вы знаете, раньше, до того, как я этот текст читал и обратил внимание вот на это слово, я, когда встречал неверующего человека, ну, как мы называем неверующего, такого, ну, не церковного, что ли, или не посвященного Богу, то я, например, он говорит, я верю в Бога. Я начинал доказывать, что он не верит в Бога. Да какой ты верующий, ты вообще неверующий. Друзья, но это неправда, он же верующий, он, ну, по-своему как-то верит. Друзья, теперь я никогда не спорю с человеком, если он говорит, что я верующий. Ну, и верующий, слава Богу. Вопрос не в том, веришь ли ты. Вопрос, светишь ли ты в сердце своем Бога. Не просто признаешь Его, не просто веришь в Него, не просто уважаешь или даже не просто почитаешь. Светишь ли ты Его в сердце своем? А он мне говорит, а что значит светить? И вот у нас хорошая беседа зашла. Я ему рассказал, что в моем понимании слово светить. Это означает давать ему самое высокое почесть в сердце своем. Это означает, что, ну, как бы он занимает все место. Ну, тогда, вот я сказал, что я думал по этому поводу светить, и он говорит, ну, конечно, так, я не отношусь к Богу. Конечно, я так не отношусь. Но Библия именно так нас учит. Друзья, ну, это не верующий человек, а мы с вами. Господа Бога светите в сердцах ваших. Кто-то скажет, да, конечно, Денис, ты что, у нас ни футболисты, ни политики, ни музыканты не сравнятся с Господом Богом. Хорошо, отлично, Господь Бог в наших сердцах. Но Господь Бог именно вот в положении святости там находится, светите в сердцах. Вот именно так мы к Нему относимся или как-то по-другому? Друзья, вот метод логического ударения позволил нам выяснить, что слово «светить», оно очень важное. Оно показывает именно, как мы должны к Нему относиться. Господа Бога светите, дальше что? В сердцах. Кто-то его светит в храме, там, в доме своем. А в сердцах. Это намного глубже, это намного более, что ли, такое сложное, это более такое личностное отношение с Богом, друзья. Светите в сердцах ваших. Ну и последняя мысль, Господа Бога светите в сердцах ваших. Друзья, нередко встречаются среди членов церкви желающие светить Господа Бога в чужих сердцах, в чужих жизнях. Но Библия нас призывает светить Его в сердцах ваших, то есть в лично своих сердцах. Друзья, простой способ или нет? Взяли предложение, взяли каждое слово отдельно и сделали на него акцент. И посмотрели, что это слово. Какую смысловую нагрузку она несет? Друзья, я вам скажу, что этот метод, он работает в любых текстах. Ну, наверное, в 99% текстов. Может быть, какой-то текст не подойдет. Но в основном, друзья, какой бы вы текст читали в Библии, возьмите это слово, этот метод и сделайте акцент на каждое слово. Даже простой такой текст. «Я, Иоанн, увидел отверстие неба». Я помню, когда этот текст первый раз читал, думаю, я Иоанн. Вот такой акцент, я Иоанн. А как, вот он, друзья, он не верил, что он, Иоанн, там человек, который там когда-то рыбу ловил, да, теперь он небо открытое видит, апостол он стал. Вот даже в таких простых текстах, если мы акцентируем внимание на одно слово, посмотрим, что это слово несет в себе, какое значение, друзья, для нас многое станет понятное более, чем это было раньше. Это и для проповедников хороший совет. Это хороший совет и для сестер, и для детей, и для подростков. И если мы будем читать Священное Писание, еще раз скажу, постарайтесь его, этот совет, применять. В дальнейшем, когда вы его примените раз 20 в своей жизни, или 30, или 40, у вас настолько автоматически станет это делаться, что когда вы будете текст читать, у вас автоматически каждое слово будет, как бы, знаете, как вот мы показывали увеличительное стекло, как под увеличительное стекло каждое слово, тык-тык-тык, вот посмотрели на него, на каждое слово. И сразу картина такая, вот, друзья, я вам скажу, оно происходит как навык. В голове вы читаете текст, и у вас сразу оно раскладывается, моментально, вы видите смысл, заложенный в каждом слове. И очень обогащается текст. Поверьте мне, если вы будете это делать, у вас то же самое произойдет. Ну, не сразу, конечно. Сначала надо через, как заставить в своей голове там что-то шевелиться. Там, да, там. Иногда вы начнете слышать очень сильный скрип. Это вот как раз те шестеренки, там они начинают работать, в конце концов. Вот. Не пугайтесь, это нормально. Вот. Но через какое-то время вы к этому привыкнете, и у вас тексты станут более понятными. Друзья, вот мы сегодня с вами разобрали введение в эту тему, то есть 7 советов и один урок, это метод логического ударения. Есть ли у вас какие-то вопросы по тому, что было сказано? Пожалуйста.